Меня зовут Илья Козлов, я алкоголик. Я здесь, как бы, я турист, я живу в Нью-Йорке. У меня здесь мама живет в Риутве, я приехал кухню починить, поэтому я хочу сразу сказать, что никакого веса там в ЭЭ я никакой должности не занимаю, просто я здесь Илариона знаю, он меня попросил поспикать в одном месте, и поэтому так как получилось. Только это первый раз, что меня где-то мне в рот смотрит и меня записывает, то есть я на самом деле там просто местный алкоголик. Мне 42 года, я начал выпивать, когда мне было 18 лет. Матушка, то есть она жила без мужа, она тогда тоже так выпивала немножечко. Сразу мне понравилось, лимонная водка это была. Я учился в первом меди, я вообще доктор, я работаю анестезиологом там, когда я работаю, это вот, и... То есть почему так? Потому что в конце концов все кончилось, я стал пьяный переходить в больницу на работу, меня выгнали с работы. То есть я тогда только стал думать вообще про проблемы. Я сейчас думаю, если бы я не уехал, то мне, конечно, бы... Я безумный совершенно человек был бы. Когда я учился в институте, я очень много, у меня blackouts. То есть когда я пью, я ничего не помню, начались с самого начала, я думал, как бы так оно все... То есть я помню, я наливаюсь, а потом просыпаюсь в одежде где-то непонятно где, и я думал, ну так и надо. На каких-то пересдавали мы какие-то экзамены вечно, пили какое-то пиво, я помню. Я помню, у меня был приятель на Таганке жил. На Таганке был первый ночной магазин, если кто знает, открылся. То есть это было просто для меня первое. Вот. А у меня приятель там жил, поэтому это было. И один раз мы купили пиво, пришли к нему домой, к маме его очень к нам хорошо относился, значит, я не сказал, если Илюша будет приходить, горный ему не давать. Видимо, это горный какой-то. Вот. Что еще? То есть вот так вот потихонечку я уехал, там женился. И я помню, у меня не было каждый день. Но у меня обычно, если я начинаю, то первый раз меня здесь арестовали лет 19. В Олимпийском есть отделение метро, тоже был 1 мая, я нажрался, не помню, что я делал, какую-то ерунду, да? Менты нас забрали, я помню, дикий стыд, ужас, там, с приятелем. И они, значит, нас отпустили, и мы сразу то же самое, что у меня страх, а потом, как только отпустили, все продолжается опять. То есть ничего, неважно, как мне было плохо и так далее, там, ничего в голове не зарегистрируется. А там уже со временем тоже какие-то... Я тогда перешел в иудаизм, стал евреем, значит, главный еврей Советского Союза, Козлов. Вот, и то же самое, какие-то религиозные попытки, они меня никак не останавливают. То есть, как я пил водку, так я пил. Я нашел евреев, которые пьют еще больше, чем я. Вот. И там, как бы, потихонечку... И я всегда думал, что как бы так нормально, но... И в конце концов, я думаю... То есть мои все интересы были, я помню, мы с женой идем каким-то знакомым, и они везде ездили, у них фотографии везде по всем, куда-то там что-то делали. И я ей говорю, а что мы-то никуда не ездим? Она говорит, ну как тебе, у тебя единственное развлечение, в кабак там отлакироваться, а потом она меня везет в машине, значит, и думает, оставить меня в гараже спать или не оставить. Вот. То есть все было как бы, и тоже я помню, мы сидим в ресторанчике в одном месте, я много раз выступал, и она мне пить никогда не запрещала. Но она, например, уходит в туалет, там стоит бутылка вина на столе, уходит в туалет, и я сразу официанту еще там водочки, пока даже нету. А как только я женился, сразу моя жена мне сказала, что, значит, у тебя проблемы, и тебя выгонят с работы, потеряешь всю работу. Мне в одно ухо влетело, в другое вылетело. Тогда уже было как бы... Тогда у меня как... Что там такое происходит?
Капитальный ремонт.
Я понял. А мы задохнемся тогда. Тогда у меня уже было как бы... У меня такие всякие системы появились. Система как блевать, чтобы блевать в раковину, а не в унитаз, чтобы брызги на штаны не попадали. Потом у меня было... Если я шел бухать, то кошелек я дома обычно оставлял. Брал только, значит, денежку и карточку на метро. Не заводил мобильный телефон, потому что я... То есть, если я шел бухать, то я не знал, где я проснусь. Я мог проснуться на улице, я мог проснуться в метро, Бог, к счастью, я, конечно, дома просыпался, но как туда я попадал, я никогда не помню. Вот, то есть много всяких этих самых. То есть я как бы знал, то есть я не шел выпить какое-то там шампанское, я не знаю, там, водочка, в смысле, 5 пив, водочка и жопа. У меня обычно. То есть я знаю, что я хочу. Я знаю, сколько это стоит. Водку тоже, какие-то дорогую водку я не пил. Я пил обычно Смирнов, который там тогда была 8 долларов бутылочка. То есть, как бы, она еще не в пластиковых бутылках, то есть это совсем уж плохая, которую пить нельзя. А ну и в то же время. То есть меня всегда эффект интересовал. Меня не интересовало там, как это будет происходить. И тоже всякие были очень стыдные моменты. Я прихожу на какое-то интервью, начинаю там блевать, потому что знал, что и выпил слишком много этого. Если какой-то маленький бизнес у меня был, то и он мешает, и мне надо утром рано подняться, а я выпивал как раз в таганском магазине в этом, в пятницу вечером, где-то в субботу надо утром быть, понятно, что бизнес все заканчивается. А с еврейскими моими делами тоже я блевал там на Биме, в синагоге, если знаете, где читают Тору, это еще была старая синагога Марии, ну, то есть я все блевал там. Раввин меня выгонял с позу, и у меня обычно... Я ничего не помню, я делаю какую-то гадость, и как, у меня позор, когда меня оттуда выкидывают. И вот это я помню, я просыпаюсь обычно вот от позора, а потом опять. То есть, как-то я приехал где-то 11 лет назад в Москву, меня тут же выгнали из китайского летчика на Китай-городе, было такое еще есть маленькое заведение. Тоже я не помню, что там сделал. То есть какие-то стали моменты, и они сначала, если это было смешно, но потихонечку позорно становится, потом уже стыд, потом какой-то там... Пожилую, я прихожу в синагогу, они мне говорят: Козлов, ты помнишь, ты избил тетю Зою там? Вот там, тетя Зоя 80 лет там. И как бы, ну, и уже никто не смеется уже там. Вот. А иду в каких-то гостях, я помню, поехал, у меня приятель в Германии, я просыпаюсь совершенно обоссанный, и там его мать смотрит, ну что это, вроде взрослый человек там и так далее. То есть какие-то совершенно... И стыд, утром запредельный стыд, просто запредельный стыд. Вот. А потом все опять тоже. То же самое, какие-то у меня похмелья чудовищные, где я ни есть, ни пить не могу, ни встать, ни сесть вообще. И я всегда думаю: Илюша, ну ты себе вспомни, как тебе будет плохо, как тебе плохо, и не мешай так, как ты мешал вчера. То есть, когда я буду в следующий раз бухать, что... не, я никогда не думал, что я перестану. Я никогда не хотел бросить. То есть я только думал, что будет, чтобы не так плохо. Но и никогда не помню, я только в следующее похмелье вспоминаю. Странно, что вчера я ничего опять не помнил. Вот, у меня как бы началось то же, что 11, где-то 23 сентября 2000 года я вышел, была суббота вечер, пошел в одно место пару рюмочек, в другой пару рюмочек, в третье, проснулся в больничке, меня забрали, значит, это самое. Скорая помощь меня подобрала. Что-то там такое происходит, серьезно.
Обшлаг.
Мне очень лестно внимание, которое, то есть такого меня никогда, я всем своим знакомым рассказал, меня здесь слушают, там микрофоны просто вообще. То есть как бы, и значит, то есть я проснулся обоссанный, облеванный как бы в больничке. В больничке я проснулся первый раз, но обоссанный, облеванный не первый раз, поэтому оно ничего такого страшного не было. Вот. И пошел, я должен был на работе быть. И я пошел на работу, взял, значит, грязную одежду, они срезали с меня одежду, поставили, значит, капельницу там. И на работе они учуяли, и в конце концов меня выгнали. Ну, то есть не выгнали, мне сказали: ты идешь на лечение. Первый раз я услышал, что это алкоголизм. Они еще сказали мне: это не КГБшная Россия, то есть это болезнь. Я помню, так человек сказал: это не КГБшная Россия, это болезнь, если хочешь, можешь полечиться. Не хочешь — до свидания. Ну, как бы у меня выбор такой, мне сделали предложение, от которого трудно отказаться, в общем, там выбирать-то особо нечего, то есть жопа, все, приехали уже. И, ну, я поехал полечиться, и оттуда меня выгнали, потому что я не хотел, я не думал, что у Илюши Козлов какие-то вообще проблемы, я русский, все русские бухают, правильно? То есть, ну, как бы остальное, вот, то есть, еще со мной невозможно совершенно, я думал, ну, жизнь у меня, конечно, говно. Потому что жизнь там, моя жена звонила на меня в ментовку, значит, полиция приезжала, пропадал я там на пару дней, весь обрезанный, приходил, какие-то потерянные одежда и так далее. То есть ты-то срам, в слезах, водку дома уже нельзя было иметь, я помню об этом. Но я всегда думал, что может жизнь-то она моя плохая, но я моя. То есть никто мне не имеет права сказать, что мне делать. Вот это вот. Никого я слушать не хотел. То есть мне кто-то начинал что-то говорить, у меня все ответы были, что я как бы... Я хочу жить, какая бы жизнь она плохая ни была, она моя. Оставьте меня в покое. Вот. И вот это вот у меня очень долго было, что... То есть выгнали меня из первого места, поехал я во второе место. Там вместо 5 месяцев, 3 месяцев я продержал, меня 5 месяцев, и хорошо, что... А, из первого места меня выгнали, им говорят, а мы выгоняем, но не отпускаем. Я говорю, ну кто здесь сумасшедший вообще, что это значит? Ладно, я, ладно, все, я уже алкоголик, там, отмороженный, ладно, ну что... И они говорят, что твоя, мы тебя выгоняем, как бы, но у тебя жизнь в опасности. То есть они видели в таком... Я бы в этот вечер, я помню, когда меня выгоняли, я был настолько их зол, чтобы показать, что этот центр не работает. Я был только нажрал, у меня был план нажраться, только показать, что они... Не работает это ничего. Вот. И когда я полечился во втором месте, там уже был, как бы там, жена со мной развелась. На работу меня обратно не брали тогда, сказали, типа, ты нам уже не нужен. А денежки кончились все, документы кончились, моя временная там грин-карта кончилась. Я думал, что у меня СПИД из-за вещей, которые я делал, то есть... То есть не, за буквально 2-3 месяца все. То есть я был относительно еще молодой, относительно здоровый, но я быстро все потерял, очень быстро. И вот это вот совершенно чудовищное, ужасное, унизительное, просто... То есть завтра все только будет хуже. Завтра еще что-то будет, и только будет хуже. То есть какое-то ужасное кино со мной, но это не кино, а вот это вот... Я просто не мог поверить, что это со мной происходит. И причем немножко еще, как у меня как бы несколько месяцев было трезвых, что... Я стал понимать, что других людей, это не этот какой-то, сука, филиппинец, который меня на работе на меня настучал или что-то, что это я, как бы, что жена на меня в ментовку звонила, что я же нажрался и сделал то, я делал. Вот, то есть, как бы, и вот и постоянно мне писали, что не может сделать первый шаг. Этот человек не может сделать первый шаг. Мой первый шаг был, что я, значит... Илюш, я алкоголик, я бессилен перед алкоголем, у меня жизнь неуправляема, но у меня все не так плохо. То есть я всегда добавлял, но все же не так все плохо. Не так все плохо. Один раз человек мне говорит, что не так плохо, следующее что, смерть, что ли? Ну, то есть что, у тебя вообще ничего нет. То есть вообще уже ничего не осталось. И для меня, я думаю, то есть Бог, конечно, милостив. То есть если бы он бы все у меня не отобрал, то я не стал бы задумываться. Потому что меня как раз поймали в такой момент, что я никогда не собирался бросать бухать. То есть это была водка, это была любовь, работа, это было все вообще. То есть я помню, первые месяцы, я помню, я ходил по этим на собраниях и спрашивал людей, вот ну, что они делают в свободное время-то? Ну, вот как, ну, как они вообще живут-то? Ну, хорошо, я пришел с работы, сел перед телевизором. Ну, это же мудачная такой жизнь, не стоит вообще жить. Ну, что, картофельное это самое, что ли, оладьи какие-то, что ли? То есть я не мог понять, ну и что? Ну, то есть ну, вот, хорошо, я не пил, ну. То есть вот это вот, ну, я помню в моем вот первом рехабе, то есть там приходили люди из АА, значит, что они говорили, я не помню, но я помню, что эти люди приходили бесплатно, и истории их были гораздо хуже, чем мои, значит, истории. И у них какое-то вот это было в лице, что-то какое-то такое, глаза какие-то, хорошее такое, что как это называется, я не знал. Потому что несчастливый человек не знает, как счастье называется. Он даже это слово уже не помнит. Вот. Он знает, что что-то такое есть, но хорошее, но что, непонятно. Вот. Что есть что-то. И у меня этого не было, вот этого я точно помню. Что я знаю, что... Я думаю, вот это в духовном пробуждении, что я могу с этим не соглашаться, но то, что оно есть, я могу, не могу этого не увидеть. То есть если я тоже думаю, что... Биг Бог написан счастливыми людьми. Там постоянно говорит новое счастье, новое счастье, новое счастье. И я думаю, что вот это для меня очень важно, что вот это меня привлекало, что у этих людей что-то внутри такое, потому что я бухал почему? Потому что я несчастный. Моя проблема, как бы, я несчастный. Я был несчастный человек, жизнь у меня была тупая, бессмысленная, никуда не шла. И такую жизнь пропить не жалко. Поэтому я ее пропивал. Мне мою жизнь было пропить не жалко. Зачем мне плохая жизнь? Потому что, особенно в начале, трезвая жизнь чудовищная просто. Потому что алкоголь меня убрали, а счастье мне не выдали. И смысл жизни вообще не сказали. То есть родили, а зачем, не понятно совершенно. Вот. И вот это вот, но у ей вот это я видел. То есть именно, это не были какие-то там психиатры, которые мне говорили, что делать, а это были люди, которые каким-то теплом, каким-то вот что-то было. И то же самое мои... Вначале тоже, когда я ходил на собрание, сколько я не сидел, может, очень долго, может, первые 2 года. Я сижу обычно на заднем ряду где-то, и я пытаюсь себе доказать, Илюш, ну ты же не алкоголик. То есть я сижу, почему я не, что не все так плохо, ты еще там не делаешь наркотик, ты еще там, я не знаю, что там. Все. А сердечко мое, иногда какой-то спикер что-то говорит, какая-нибудь бабушка, и она что-то скажет, и у меня просто сердце падает в штаны. Я думаю, как я так живу вообще? Как они это все знают? И вот эта борьба между моим как бы разумом и сердцем, я думаю, послушайте своего сердечка, потому что мозги, оно как бы, мой спонсор говорит, что правда сделает тебя свободным, но сначала тебе будет очень плохо, будет очень неприятно. Потому что сама идея, первое, что я должен признать, что есть алкоголик, а это совершенно унизительно. Ну как это? Что я обосрал всю свою жизнь. То есть моя жизнь... что я неудачник совершенно. Ну а как? Я и был неудачник, что? Что я не знаю, что меня выгнали с работы, что я был бездомный, без денег, вообще без ничего. У меня знакомые еврейчики меня там поселили куда-то в подвальчик жить, потому что я не мог себе ничего позволить. То есть, ну, дальше уже некуда идти. Вот. То есть это признать, я наоборот, я хотел это как можно дальше спрятать от себя и как бы от других людей. Ну кому это надо? Что я сидел на митинге, на собраниях, я думал, что я полное говно вообще. Хуже, самый плохой, который только есть внутри. И мне надо об этом говорить. Ну как? Вот. Поэтому мозги меня всегда... У меня потихонечку вот это вот было... то есть правду я не мог видеть, и я ее не хотел. Я не хотел туда смотреть. И вот этот тоже момент, и спонсора я завел сразу, то есть наставника я завел сразу, как бы просил кого-то делать, сделал 100 шаги. И тоже я помню момент перед этим, как это все случилось у меня, как я сдал, как бы я думаю, что был момент у меня был такой щелчок в голове, я помню. Мне со мной поговорил кто-то, какой знакомый тоже еврейчик, как он был. И он сказал, Люш, что ты манипулируешь свою религию, значит, только чтобы не делать, чему тебя хотят там в этом лечебном центре. И я помню вот это вот, что у меня вдруг появилась идея, что я алкоголик, а для меня это, что мне нужна помощь. Если я говорю, что я алкоголик, я знаю, что мне все. То есть, что бы я ни пытался сделать, не будет никакого результата. Это невозможно. Все мои планы не сработают, потому что они мои планы. Мне обязательно надо кого-то. Мне помощь может прийти только со стороны. Изнутри ничего уже не будет. Вот это вот у меня было. И с одной стороны, как бы какая-то ясность появилась, а с другой стороны, какая-то тяжесть, что бороться больше не надо. Но я могу сказать, что этот щелчок не от меня произошел. Я думаю, что это милость высшей силы какая-то была, потому что я понял, в одну... Человек сказал слова, которые я сам себе сказать не мог. Как бы тут... Вот. И я ходил на собрание каждый день, целый год, потому что я в ужасе был. У меня как бы... Я был готов делать все, что, например, 9-й шаг я не мог делать, или там 4-й, мне очень все... Шаги страшно для меня болезненно было, потому что унизительные. Но я делал, потому что у меня тоже была моя спонсор. Говорит, если ты их не делаешь, то... Только время, когда ты забухаешь. То есть без вариантов. То есть я это знал. И я не хотел не то, что к водке возвращаться, а я не хотел возвращаться вот к той серой, такой сопливой жизни моей, вот такой, которая никуда ничего не идет. Уже никуда ничего. Вот это вот к несчастной вот этой бессмысленной жизни, вот эта рутина, это существование. Это, как они говорят, еще один день, ничего. Смысла в жизни нет. Козлов жил без всякого смысла жизни. И сначала тоже вот тяжело, что протрезветь. Вначале я протрезвел, мой спонсор говорит, сначала появляется... Счастья сначала нету. Сначала появляется только надежда, потом происходит немножко выздоровление, а потом появляется счастье. И надо мне вот потерпеть, потому что у меня надежда появилась. То есть я хотя бы я увидел людей конкретных. Я увидел, то есть все эти шаги, там, книжки, на меня впечатляют. Мне надо, я человек очень требовательный, мне надо живой человек, с которой, чтобы я видел результат конкретный. Мой спонсор, например, бедный, одноглазый, без зубов, больной, на кислороде, у него, значит, ходить сейчас не может, одинокий, То есть дальше некуда. И он один из самых счастливых, любящих людей, которых я встречал. То есть у меня иногда ощущение, что он меня любит больше, чем моя мама из Рютова. То есть и я вижу, что человечески, по-человечески это невозможно. Это невозможно. Человеческими усилиями, если бы я был в такой ситуации, я не знаю, что я бы, наверное, этого не выдержал. А как то же самое, 12.12 есть книжечка такая, она говорит, что цель какая? Развить веру, которая выстоит в любых условиях. И она говорит, даже если ты будешь бедный, ты будешь больной, ты будешь одинокий, ты все равно можешь быть счастлив. То есть это счастье, которое не зависит от высшего условия. То же самое вот это чудо ей, которое предлагает, что тело у меня алкоголик, то есть я знаю, что я никогда не смогу пить алкоголь. Но мозги у меня не алкоголичные. Я могу зайти, я могу и купить водки, если мне кому-то надо для знакомых. Я могу быть где угодно. Такого раньше не было. Желания пить у меня совершенно нет. Через полтора года оно вообще пропало. То есть так не может быть тело алкоголика, а мозги не алкоголика. То есть я могу быть вокруг алкоголя. То есть вот такой вот момент. Это то же самое, что так и здесь, что и момент как бы. То есть моя причина еще то же самое, что и мне. Долгое время я делал, как я пришел. Я думаю, что это происходит с каким-то. Все медленно. У меня, во всяком случае, что, как там говорит, полумеры ничего нам не дают. Но Илюша Козлов, пока он все эти полумеры не попробует и не поймет, что ничего не дают. То есть у меня всегда все через полумеры. Я человек компромиссов. Я никогда не делаю все 100%. Я врал всем моим спонсорам и так далее. Там. А что я думаю, что я пришел. Безумный, эгоист и безбожник. И потихонечку сначала безумие унялось. То есть сначала, что я увидел, что мои алкогольные проблемы, что я хоть слушать людей стал. Через 4 года я вдруг, для меня стало ясно, что лучше всего, чем я могу помочь себе, это я могу помогать другим. Сколько раз я это, сколько миллионов лаж я до этого слышал, но для меня вдруг это стало ясно, что. А потом лет через. Еще через 4 года, когда я был 8 и трезвый, вдруг мне появилось, что я понял, что я толком молиться не умею, у меня связи с Богом особенно нет. Все, что все мои иеевские попытки, хождение на собрание, помочь других людей, я, Илюш Козлов, делаю только для себя. Почему? Я хожу на собрание, потому что я потом чувствую себя лучше. Я помогаю другим, только потому что мне это помогает, потому что у меня крыша перестает ехать. Что на самом деле на тонком уровне, как я был эгоистом, так я и остался. Я все это делал только для себя, не для другого человека. В какой-то для него тоже, но только. То есть, и вот этот вот момент, например, по третий степ, когда там говорится про артиста, по-моему, да, там говорится же, как бы шаги, мне тоже, они не делают меня в каком-то смысле лучше. Это такой странный момент, что тут говорится, что про человека, что он может быть там эгоистом, нечестным, думает только о себе, а с другой стороны, он говорит, он может быть добрым, думать о других, терпеливым, щедрым, даже скромным и жертвовать собой, только если ему это угодно. То есть и тут момент такой интересный, что. Если я могу быть хорошим, если это мне выгодно. И то есть мой эгоизм, и что моя сам причина, что то же самое Биг Бук говорит, что алкоголизм – это только вся эта болезнь ужасная, хроническая, прогрессирующая. Это на самом деле только симптом. А главная причина, что Козлов, Илюш Козлов – сука. Что самая причина – сука. Что думает только о себе. Ему на других людей насрать. Я потихонечку ей вот это. И мне заняло это какой-то момент увидеть, и что. То есть я могу быть хорошим только когда мне нужно. И вот это, то есть алкоголиком там я не стал сразу. Но когда мне было 5 лет, я помню, что моя мама мне уже в Рютве, она мне говорила, что если Илюша улыбается, значит ему что-то нужно от меня. И я прекрасно помню, я думаю, как же это она догадалась, а мне еще 5 лет. То есть я помню, что. То есть, когда мне надо, я могу быть очень хорошим. А когда не надо, соответственно, конечно. То есть, я всегда действую в своих интересах. И вот это тоже, Биг Бук говорит, что selfishness, что мой эгоизм – это причина моя. И что это моя воля. То есть, и я должен для себя ясно понимать, что какой успех в ЭА. В ЭА успех не бухать. А в ЭА успех, как тоже говорит в третьем шаге, что это не жить по собственной воле. И тоже вот, например, в начале шагов, то есть в третьем шаге, там говорится, первое условие, вот в третьем шаге, что мы должны быть убеждены, что жизнь, прожитая по собственной воле, вряд ли может быть успешной. То есть она немножко нервная, что главное, что вот это вот убеждение, что Илюш Козлов счастливым себя сделать не может. То, что ей предлагает человеческими усилиями достичь, невозможно. Почему? Потому что я могу действовать по собственной воле только. И то же самое мой спонсор мне объяснил, что у нас есть аллергия на алкоголь, то есть если я выпиваю, у меня возникает желание, которое не контролируется моим мозгом. У алкоголиков только такое бывает. Но другая у меня проблема еще, что у меня навязчивая идея, что у меня проблема разума. И разум, он говорит, это что там есть интеллект и воля. То есть если бы была проблема у нас с интеллектом, то мудаки бы не выздоравливали, правильно? Значит, тупые слишком. Но у меня, например, пара есть подспонсоров, что мудаки, и прекрасно выздоравливают. Значит, проблема не интеллектом, проблема что? Проблема с волей. То есть что? Илюш Козлов делает, что хочет, и никого слушать не хочет об этом. И тоже... И вот это вот для меня должно быть как бы ясно. И доктор Баб, там 172-я страничка, он говорит, что... так говорит, что моя вся жизнь... центр моей жизни было самое главное, что я делал, что я хотел делать, без всякой мысли о правах, желаниях и привилегиях кого-то это бы ни было. И он говорит, вот это вот такое настроение, она как бы в моей жизни, то есть увеличивалась. То есть я думаю только о себе. Я думаю только о своей жопе. Меня никто, вот так я, если я не помню, что вот это... Я вам скажу, что вот этот четвертый шаг, он как бы на это нацелен. То есть, что показать, что я мотивируюсь во всем только своими интересами. Мне совершенно все равно. И что у меня проблемы были, что я был жестокий, особенно в отношении там, с женщинами, с которыми я жил. Трус, лжец. То есть, чем больше я вру, тем больше я боюсь. Тем больше я боюсь, тем больше я лжец. Что за всеми моими обидами, там, запредельный страх. И страх что? Потому что я знаю, что я потеряю то, что я имею, или я не достигну то, что я хочу. Почему? Потому что я все равно основываю все на себе. Что я... А внутри-то я знаю, что я и так уже все потерял. Вот. И долго я много раз делал четвертый шаг, например. Я делаю, вылезают эти дефекты характера, мне стыд и срам, потому что совершенно ужас первый раз. Я вам скажу, что ничего более унизительного нет. По крайней мере, для меня. Потом я решаю, принимаю решение, что так плохо, я себя больше вести не буду. Буду вести себя лучше. А потом через несколько месяцев опять накапливаются обиды, страхи, и стыд и срам. И я делаю это снова и снова. И у меня было сейчас, например, 7 или 8 спонсоров вот уже за это время, за эти там почти 11 лет. И у меня появилась мысль, что немножко и меня разочаровало, что жизнь моя наладилась, но вот эти дефекты характера не уходили. Что у меня как это, прачечная, что я как бы сделал немножко получше, опять все угоняю, опять это сам. И я думаю, что ну вот такой, или я делал какой-то там седьмой шаг, у меня было, я боялся его попросить, потому что я понимал, насколько там глубоко у меня все эти недостатки сидят, я боялся Бога просить удалить их, потому что я думал, что он меня просто удалит вообще вместе со всем. Но на самом деле так оно и есть. И... То есть я все время делал четвертый вот эти все шаги в своих только интересах. Я хотел, чтобы я вот нашел, что у меня плохое. Плохое он заберет. На самом деле непонятно, зачем Богу мои плохие недостатки. Это до сих пор нет. А хорошее я оставлю. А на самом деле, если я смотрю внимательно, например, в седьмом шаге молитвы, он говорит, что мой Творец, я хочу, чтобы ты взял меня и хорошее, и плохое. То есть зачем я ему отдаю хорошее-то? И вот это в этот смысл, что если я понимаю, что у меня проблема – это моя воля. То есть хорошо я себя веду или плохо. Если я действую только по моей воле, оно все равно не сработает. И все тоже, то есть, и вот этот самый момент. И мне заняло это долгое время, потому что долго я делал для себя. И что я сейчас понял, что я не то, что должен быть трезвым. Я должен быть трезвым для него. И вот этот момент мне очень-очень долго я не мог понять. То же самое, зачем я делаю четвертый шаг? Например, копание в собственных недостатках для меня это одно из самых полезных и унизительных. И это причиняет мне всегда страдания. В страданиях ценности никакой нет. И то есть весь четвертый шаг, когда мое вот это все говно выплывает, там есть, и когда я это признаю моему там спонсору, когда я переделываю, там, например, есть такой момент в пятом шаге, очень интересная строчка, он говорит, что мы благодарим Бога из глубин нашего сердца, что мы сейчас его знаем лучше. Я думаю, как так? Я делал четвертый шаг, вроде в своем копался, значит, все это выпало. И как я его знаю лучше? И вот этот момент я никак не мог понять. А потом мне мой спонсор сказал, что на самом деле я могу, если вся идея в моей воле, и вся идея программы – это передача моей воли на волю высшей силы. Но сначала, Илюша Козов, я очень требовательный, я могу передавать свою волю и научусь доверять только кому-то, кто меня любит. Я должен знать, что Бог меня любит. И четвертый шаг, на самом деле, показывает, что какое-то говно бы я не был, он все равно меня любит. Потому что по человеческим законам я, может быть, то, что я сделал, например, я что-то там в рехабе своем говорил, и человек мне говорит, а что ты так радуешься, у нас за это убивают вообще. И я так... То есть вот это вот, что я знаю, кто я внутри есть, я смотрю на это, и я только потому что только с его светом можно это смотреть, что неважно, какой Илюша Козлов говно, он все равно меня любит. Мой спонсор мне говорит, ты ничего не можешь сделать, чтобы Бог тебя не простил за это. Невозможно это. И то же самое. И вот это, но момент прощения, сам я себя простить не могу, потому что если бы я сам научился себя прощать, Бог мне не нужен. Если я могу решать свои проблемы, Бога мне не нужно. Самое убеждение, что мои проблемы я решить не могу. У меня такой силы нет. Я никогда не смогу сам сделать себя счастливым. Это невозможно. То, что я ими предлагаю человеческими усилиями, невозможно. И четвертый шаг тоже, он начинается на самом деле, но и вот это прощение, оно достигается тем, что я научусь прощать. Вот, например, на 66-й странице, как мы со своим гневом разбираемся, с обидами, что мы думаем, что другие люди, они духовно больные. А к духовно больным можно относиться только с терпением и жалостью. И что? И я за него молюсь. То есть, если я научусь прощать других людей, и получается такой интересный момент, если я научусь прощать, и ей что меня научило, оно меня научило прощать. И оно меня научило молиться за моих врагов. И оно реально работает. Как я делаю, сначала было очень тяжело, что я молюсь за этих людей, чтобы Бог им дал то, что я, чтобы я хотел для себя. И получается сейчас, что нет ничего, что другие люди бы сделали Илюше Козлову, что нельзя простить. Нет ничего такого. Если я над этим размышляю, нет ничего такого. Поэтому, если все можно простить, поэтому все говно, которое Илюша Козлов сделал, Бог его простит. Бог его простит. И вот этот момент, он очень тонкий. Он очень тонкий и... Тоже мне этот спонсор объяснял. И то же самое, вся как бы вся суть, и я тоже тут читал какую-то биографию доктора Боба. И вся суть ей это не какое-то решение моих там психологических проблем. То есть на самом деле психиатрия и психология это очень важно. А на самом деле это любовь и служба. Любовь Бога и любовь других людей, и служить Богу, и служить другим людям. Как, например, даже и много раз такое говорится, вот даже здесь заложено прям, что сейчас мы их, на 77-й страничке, что в этот момент мы пытаемся как бы собрать нашу жизнь всю в порядок привести. Но, говорит, это не цель, на самом деле, сама в себе. Наша реальная цель – это подготовить к себя, к максимальной службе, к Богу и people, и людей, которые нас окружают. Вот этот вот момент, что мне тоже мой спонсор говорил, сначала Бог, потом другие люди, потом Илюша Козлов. И я думаю, как это так нормально? Или он сидит, когда он со мной говорит, он говорит, Илюш, что ты думаешь, я с тобой разговариваю, что ты приятный собеседник? Я сразу начинаю думать, Вот. Он говорит, почему я с тобой вообще время трачу? Он говорит, потому что он мне сказал, что тебя надо любить. Вот этот вот момент, что и любовь, он всегда говорит, любовь – это не чувство. Любовь – это желание добра другому. То есть если... И вот это очень... То есть то, как в Америке говорят, что, значит, мне не должны вы все нравиться, но я всех должен любить. Если я думаю, что любовь это чувство, это невозможно. А если я думаю, что это не важно, как человек выглядит, как себя ведет, если я желаю ему добра, но желание добра другим может быть для меня только если Бог есть. Потому что если Бога нет, нет такого человеческого существа, которое в моих глазах будет важнее, чем я. Это невозможно. Это невозможно. Потому что я всегда. Поэтому атеистическое отношение, если я атеист, я всегда буду эгоистом. Невозможно любить других людей как себя. Это невозможно. Или мой спонсор тоже говорит, он берет эту книжечку, он говорит, эта книжка о Боге, единственном лечении для алкоголизма, которое нам известно. Я тоже обычно начинаю думать. Но на самом деле так оно и есть. Больше там ничего нет. Проблема еще тоже честности. И честности, где вот это самое, перед шагами мы читаем, что честность. Зачем вы ей должны быть честным? Если может быть человек трезвым и врать, конечно, я могу сказать из собственного опыта. Можно ли молиться, можно ли иметь связь с высшей силой, молиться и быть нечестным? Это невозможно. Кого я буду обманывать? Когда я сижу сам собой, я пытаюсь разговаривать с высшей силой. Это невозможно. То есть на самом деле, и вот это очень важно, потому что честность – это попытка видеть правду, которая сделает меня свободным. А чего она меня сделает свободным? От эгоизма моего, потому что это моя причина. Что еще я хотел сказать? И вот этот момент, вот эта духовная жизнь, я вам скажу, что это самое болезненное, что только есть, потому что все мои молитвы обычно как бы эффективны. Они кончаются в том, что я сижу, размышляю. На самом деле то, что я вам сегодня предложил, это как мое. Вот это моя медитация есть. То, что Илюш Козлов без Бога жить не может. У меня был такой подспонсор, который говорил, ну что вот, Илюш, что Бог спустился с неба, поцеловал тебя в щечку, сказал, что он тебя любит. Я говорю, это не произошло. Но я знаю, что без него я счастливым быть не могу. Для меня это совершенно ясно. И вот в этом я должен. И вот это я должен. Это не совсем то, что Илюш Козлов без Бога доктором быть не может. Это не так очевидно, но вот так оно и есть. Для этого я должен немножечко подумать, как это все происходит. Потому что то, что я алкоголик, это у меня перед лицом. А то, что у меня проблема своеволия, это я должен немножко напрячь свои мозги и поработать на этом. Если я не размышляю, не медитирую, это невозможно. Это невозможно. То же самое мой спонсор говорит, он всегда. Единственный вопрос практически, который он спрашивает, как у тебя с молитвой? Молишься ли ты каждый день или нет? То есть какое-то, то есть собрание, все остальное, это не так, это не самая важная вещь. Или, например, я был тут на митинге, и женщина, она сказала, что она делает. Она ходит на собрание, читает литературу, и у нее есть наставник. И я подумал, что это, конечно, хорошо, но это недостаточно, потому что самое главное, это что? Доверять Богу, почистить внутри и служить другим людям, помогать другим. Потому что если в первом, для начала это можно, то есть это только средство, но цель – это обязательно любовь. И это Бога нет, любви нет. Без Бога никакой нет любви. Вот, и как бы, и вот этот момент, он очень неприятный. Я вам скажу, что духовное, то, что результат, который дает ей, оно похоже на маленькую смерть. Оно очень тяжелое, потому что если я понимаю, что я так жить внутри духовно не могу, то я могу только умереть. Что так Илюш Козлов, такая сука, какой он бы есть, он так жить больше не может. Потому что так жить нельзя. Так жить нельзя. Счастья нет, смысла в жизни нет. И сам я этот эгоизм, Биг Бог говорит, я его уменьшить или удалить не могу. Я могу только попросить мою высшую силу помочь мне. И если я готов, решение приходит. И, наверное, все. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вопросы?
Я Ирина, я алкоголичка. Илюш, спасибо большое. Я очень много услышала. И расскажи про то, как ты делаешь 11-й шаг. И про свою медитацию. Второй вопрос.
Я думаю, наверное, что у меня одна согласна. В 11-м шаге мне помогает, то есть всегда надо иметь спонсора, который это умеет делать, который меня может научить, и который. И как бы Я очень много... Вот Биг Бог меня научил, например, говорит, по-моему, 86-я страничка здесь, как описывает, что какие-то моменты хотя бы, что я планирую свой день. И всего три вещи я прошу, чтобы у меня не было жалости к самому себе, нечестности и эгоизма. И потом я как бы... Еще очень важно там тоже на 87-й страничке, что какое-то время я должен потратить обязательно, если я решил. То есть дальше Биг Бог говорит, что мы не дисциплинированы, и мы позволяем Богу дисциплинировать нас вот это простым вот этим образом, который. То есть, если я решил делать это, я должен это делать каждый день. Нравится или не нравится, потому что это проблема воли. То есть, если я решил расти духовно, я не могу делать это, когда мне хочется. Если у матери есть ребеночек, она его не кормит, когда она сегодня хочет, то он ведет, она сегодня кормит, завтра не кормит. Это же правильно? Неважно, как ребенок себя ведет, она все время кормит, правильно? Каждый день, обед, завтрак, ужин. Вот этот момент, потому что я должен делать это, нравится или не нравится. Иногда совершенно не хочется. Еще момент не молиться. А здесь говорится, мы очень внимательны, чтобы никогда не молиться ради нас самих. То есть один человек такой спрашивает, он говорит, могу я молиться, чтобы у меня был Мерседес или нет? Ну, сидит человек, говорит, ну правда, может или нет? Человек вопрос. То есть он начал задумываться. И вот это вот. Почему? Потому что если я понимаю, что если я молюсь о своих нуждах, то есть мой эгоизм только вырастет от этого. То же самое во втором шаге, в 12-12, говорится, мы не знали, как молиться. Мы обращались к Богом, как к официантам. Дай мне это, и это. А главное, что я должен, я прошу только одного, что покажи мне свою волю. Покажи мне свою волю, потому что я знаю, что если я буду жить по своей воле, оно ничего не сработает все равно. Оно ничего не получится. И тут еще тоже предлагается, если вы принадлежите какому-то религиозному движению, есть много, то есть я к той религиозной организации, где прохожу, то есть я нашел там тоже много полезной литературы, и не обязательно, но мне, например, помогло, потому что и что оно сделало, и меня подвело к этой необходимости, а этот шаг я должен сделать сам, то есть вот этот выбор и то есть вот это.
Спасибо. Леша, спасибо за спикерскую. У меня вопрос, Ирина Кругаличко, всем привет. Вопрос такой, работа с недостатками, когда явно ты наверняка видел свои недостатки, но ты же ничто не можешь делать с ними. Как ты просил Бога избавить тебя от них? Как с первым шагом, когда сдушила? Спасибо.
Я тоже еще, там тоже, например, в шестом шаге, где я как бы, то есть я что-то сделал, на что-то посмотрел, а потом там говорится, что... Если мы хотим что-нибудь оставить, то мы, например, какая-то моя похоть, я очень боялся бросить, чтобы Бог меня удалит, потому что я боялся, что я буду там меньше сексуально, я не знаю, какой-то там человек. Вот. Что иногда я свои недостатки вижу, но я не хочу от них избавляться, потому что с ними хорошо. И на самом деле, потому что мои недостатки – это я и есть. Потому что мои недостатки, на самом деле, это моя воля, которая меня от Бога-то и блокирует. Почему я их люблю? Потому что они мои. И это занимает какое-то время. И почему? Потому что мне умирать не хочется. Никому умирать не хочется. Но я знаю, что другое. И это какой-то процесс. Я должен знать, там говорится, это прогресс, но не совершенство. Но совершенства я никогда не достигну. Но без совершенства передо мной у меня прогресса никакого быть не может. То есть я тоже, например, на шаги, иногда, если я смотрю на них, что я прошел, и я могу двигаться дальше, я должен знать, что я шаги никогда сделать не смогу в совершенстве. Никогда. То есть я все. И у меня нет такой цели. Я только к этому могу двигаться. Могу ли я, буду ли я святым когда-то делать волю Божию? Наверное, нет. Но тем не менее я буду туда двигаться. То есть деревце, когда растет, оно тянется к солнцу, на солнце оно никогда не попадает. Но это не значит не повод, чтобы расти вверх.
Ему алкоголь. Спасибо большое за спикерский. Много откликается. У меня такой вопрос. Ну, получилось ли наладить какие-то вот семейные отношения? И, ну, взял ли ты ответственность за продолжение рода? Вот это первый вопрос. И второй у меня вопрос тоже. Вообще, вот эти насчет недостатков тоже, нужно ли вообще их? Потому что, ну, я тоже работал там, 4-й, 8-й, 9-й шаг. Прорабатываешь, уходят, потом через какое-то время опять появляется этот недостаток. Вылезает, да, если ты не перестаешь работать. Нужно ли это вообще? Может быть, этот недостаток использовать для того, чтобы как бы жить? Ну, тот же страх, допустим, да, он защищает где-то. Я не буду держать над огнем руку, потому что мне страшно, потому что будет больно. Страх, ну, какой-то недостаток. Ну, у меня был недостаток, что я пил, да, и что я себя уничтожал. И от этих недостатков, конечно, я стараюсь избавиться. Ну, вот это вот первое, вот насчет семьи, сейчас я сформулирую более точно. А второе, недостатки вообще. Нужно ли от них избавляться-то вот от этих, тоже относительно, какой недостаток плохой. И недостаток это или это положительное твое качество, это, наверное, как-то, как понять? Вот, спасибо.
Я вам скажу, что, наверное, когда я был трезвым, никому я не принес столько боли, сколько женщинам, с которыми я пытался иметь отношения. Потому что это были самые близкие люди, с которыми был. И последняя моя подружка, Ируся, 2 года назад она говорила, нет ничего хуже, чем трезвый алкоголик. И я, конечно, с вами, я говорю, ну, ты на самой святой наезжаешь, на ей, как бы, на это. Она не говорит, что ты, она говорит, Каздух, ты пидорас, посмотри, как ты себя ведешь просто. Ты меня не любишь, ты об мне не заботишься, ты просто законченный эгоист. То есть, и вот это вот то же самое, что если любовь не чувствую, я вот это. Любовь, на самом деле, как желание добра другому, были ли у меня к ней чувства? Было. Сильные чувства, да. Но желал ли я добра, заботился ли я о ней, как матушка заботится о бебечке? Конечно, не заботился. И вот это вот мне заняло, мне было, или моя матушка тоже мне пару лет назад говорит, ну что, Козлов, ты, у тебя кто-то в жизни есть? Я говорю, нет, я один. Ну, конечно, ты любить-то не умеешь. И оно же уже, я уже, мне не надо доказать, я думаю, наверное-то она что-то мне хочет сказать, а о чем она говорит-то? То есть вот это, то есть у меня мой эгоизм был совершенно запредельный. И поэтому в какой-то момент я понял, что если я не научусь любить людей, отношения ни с какими живыми женщинами не могут наладиться. А потом же стыдно, потому что я же им делаю больно, то есть вот это. И я в какой-то момент решил перестать там иметь отношения с женщинами и немножко научить любить людей в этом смысле. То есть, как я забыл. В отношении страха вопрос прекрасный. То есть страх, как реакция на испуг, это совершенно нормально. Биг-бук говорит немножко про другие страхи, но на 68-й странице. Это страхи, когда я какие-то действия совершаю из-за страха. Потому что мой страх от чего идет? Что я полагаюсь только на себя. То есть у меня страх, то есть по жизни я мотивирован страхом. Почему я боюсь? Потому что я знаю, что я не смогу это сделать. Потому что я не полагаю. И то же самое, когда за страх для меня замечать, что то есть я доверяю Богу, а не доверяю себе. То есть как, чем больше у меня какая-то связь с высшей силой, тем меньше у меня страхов. А до этого я вам скажу, у меня несколько лет, может, у меня были страхи, просто как будто у меня комок в животе. И обязательно, то есть я как бы из-за моего опыта, чем больше я полагаюсь на Бога, чем больше надежда и вера вырастает, тем меньше у меня страхов. Потому что если я делаю его волю, главный как бы принцип духовной жизни, что я этим не управляю. И главное, это не построить свою самооценку, как мне кажется, а я в своих глазах, я не такой важный. Илюша Козлов не пуп земли. И если у него что-то не получится, то это не так важно. Если я что-то проиграю, это не так важно, потому что я не свою волю пытаюсь сделать, а его волю. Иногда я вам скажу, даже если мне ударяли по башке сильно, что-то плохое происходило, я видел то же самое, что тут за этим было много хорошего. То есть если я как бы, мой бизнес это сделать его бизнес, то как бы я знаю, что он меня любит, есть у меня вот это вот, то есть, но вот эти отношения, как с любым, как и с человеком, как с женщиной, с Богом, их надо развить, они не появляются сразу. Вот, поэтому как бы... Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос?
Ну, частично, да, спасибо.
Ира Галишко, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, ты говорила о том, что
понял, да, что все твои молитвы об избавлении от недостатков имели эгоистичный характер. Как работа по шагам, там, четвертый шаг и так далее. Что изменилось? То есть невозможно было их удалить. Они ушли после этого?
Как бы... То есть я не могу сказать, что я стал гораздо лучше, но, по крайней мере, что такой несовершенный Илюша Козлов, какой он есть, я пытаюсь сделать его волю, а не мою. Поэтому на каком-то моем маленьком уровне такой несовершенный человек, и мне не надо как бы свое несовершенство и свои недостатки я хорошо знаю, но это вовсе не мешает мне делать волю высшей силы, как я ее понимаю. И они как бы... То есть мои, на самом деле, все мои недостатки что? Это только там, где моя воля мешает мне сделать его волю, как Бигбук говорит. Если я пытаюсь сделать его волю, значит, они как-то решаются. То есть, ну, то все на самом деле... Для меня как-то все становится гораздо проще. Мне не надо быть лучше. На самом деле, он меня сделает лучше. Потому что он, Бог, я думаю, что Бог делает всю работу в душе, если я ему не мешаю.
Я алкоголик. Вот, сейчас ты упомянул слово эгоизм. Сейчас вот шаги делаю для себя. В общем, я как-то задумался над этим. Вообще, все, что я делаю для себя. Что ж, вот он, нет. Я задумался. Вот. Вопрос был такой. Значит, что это? Эгоизм. Стараться быть счастливым там за чужой счет. И второй вариант, который сейчас вы пришел в голову. Шаги не делаю. Не знаю, что у нас выйдет. Какой-то результат получится.
Еще раз, я по последний
вот
момент.
Я делаю, что неважно, духовно расту, там добрые дела творю. Мне не ради процесса, а ради того, чтобы какой-то результат. Вот что надо
делать. Я думаю, как я думаю для себя, как бы вопрос счастья, что делает меня счастливым. Мой спонсор мне говорит, Илюша, что ты хочешь быть счастливым, а ты ищешь удовольствие. И что удовольствие можно купить, счастье купить невозможно. И с другой стороны тоже он говорит, что счастье настоящее, оно всегда включает любовь к другому. Невозможно быть только счастливым для меня. И то есть как бы это счастье, то, что он мне предлагает, оно возможно только если я понимаю, я не делаю свою волю, а делаю его, как бы то ни было. Тогда вот это, только тогда я могу быть не эгоистом. Если я хожу только для того, чтобы не пить, я только могу быть эгоистом. Дальше этого не так и жить невозможно.
То есть счастье – это процесс. Сейчас всегда я получаю по голове.
Я не знаю, что
примерно.
Я считаю так, что если человек счастлив и у него есть какой-то покой внутренний, доказывать это никому не надо. Потому что люди это прекрасно все чувствуют. То же самое, если я люблю других людей или пытаюсь любить, мне на словах ничего им говорить не надо. Они это все прекрасно знают. Если я иду в автобусе, все прекрасно знают, смотрю на них сверху вниз или нет. Самые. Поэтому все на самом деле гораздо проще.
Очень просто. Спасибо.
Наше собрание подошло к концу. Давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо. Ну, давайте помолимся.